Хорошая и плодотворная жизнь была у Шмелева в царской России до революции. Он учился в Московском университете на юридическом факультете как раз в то время, когда там преподавал мой прадед Александр Николаевич Монастырев. Окончив университет, Иван Сергеевич работал чиновником, женился на любимой девушке, и вместе они совершили паломничество на остров Валаам, о чем Шмелев написал. У них родился сын Сережа. Иван Сергеевич издал полное собрание своих сочинений. Творил он одновременно и рядом с Буниным, Зайцевым, Вересаевым, а впереди его ожидали страшные потери и испытания. Его горестную жизнь, тяжелый крест, который ему достался, предсказывал в первую встречу святитель Варнава Гефсиманский, старец которого на богомолье мальчик посетил вместе с Горкиным в 1869 году. Старца Варнаву знала вся Россия. Для всех, кто к нему приходил, он находил единственно нужные слова. «А тебе крестик», — благословил старец Ваню Шмелева. Крестик, крестик. Второй раз Шмелев приехал к старцу Варнаве уже взрослым человеком, искал ответы на свои сомнения, на выбор жизненного пути. «Превознесешься своим талантом», — сказал святитель и благословил на писательство. На великую работу благословил: восславить русское православие, создать шедевр русской литературы, повесть «Лето Господне». Золотое и голубое утро. В церкви не протолкнешься. Я стою в уголочке свечного ящика. Отец позванивает серебрецом и медью, дает и дает свечки. Они плывут над головами, идут к иконам, передаются к празднику. В спертом горячем воздухе пахнет свежими яблоками. И все, кажется, думают только о яблоках. И Господь здесь со всеми. Ему-то и принесли яблоки. Посмотри, Господи, какие! А он посмотрит и скажет всем: ну и хорошо, и ешьте на здоровье, детки. Это яблочный спас в родной Казанской, праздник преображения Господня. Бывшую Казанскую церковь, где старостой был отец писателя, я помню. В конце 50-х, в начале Якиманки, стоял большой нескладный обрубок, кинотеатр «Авангард», в котором с трудом угадывался бывший величественный храм. Потом и его разрушили. И вот уже которое десятилетие на фундаменте Казанской церкви стоит огромная фигура каменного Ленина. Символика этого факта вполне понятна. Каменные ступни безбожного разрушителя попирают основание храма Пресвятой Богородицы. Слава Богу, и этого кощунства Иван Сергеевич Шмелев не видел. Когда-то мальчику Ване казалось, что все, что его окружает, незыблемое на века. Глядя на Кремль, сквозь слезы восторга и любви он думал: «Это мое, я знаю, и стены, и башни, и соборы, и дымные облачка за ними, и это моя река, и лошадка, и заречная даль посадов были во мне всегда, и все я знаю. Там за стенами церковка под бугром, я знаю, и щели в стенах знаю, и дым пожаров, и крики, и набат, все помню, бунты и топоры, и плахи, и молебны». Все мнится былью, моей былью. И все это Шмелев навсегда подарил читателям. Благодаря ему удалось сохранить в памяти русских людей, тех, кто еще остался русским, Россию прежнюю, подлинную, до 1917 года, сохранить ту Москву, золотоглавую, город сорока сороков. Она исчезла теперь, как город Китеж, как вся подлинная Россия. Не воскресить ее прежнюю, богатую, сытую, постящуюся и молящуюся. Особенный город, загадочная страна. В первопрестольной Москве не могла произойти революция, предательство веры и царя. Это холодный европейский болотный Петербург породил, должно быть, масонско-большевистскую нечисть, а Москва была широкой, как русская песня, как русская душа, была хлебосольной и знала толк в хорошей, качественной еде. Вкусны были ее продукты, постные, скоромные, все эти рыбы, икра, солени, от которых ломились московские рынки. У Шмелева так вкусно об этом написано. Отец сам всегда делает ботвинью. Вокруг фаянсовой белой с голубыми закраинками миски стоят тарелочки, и на них все веселое. Зеленая горка мелко нарезанного луку, темно-зеленая горка душистого укропу, золотенькая горка толченой апельсиновой цедры, белая горка струганного хрена, буро-зеленая с ботвиньей, стопочка тоненьких кружочков с зернышками — это свежие огурцы, мисочка льду хрустального, глыбы белуги в крупках, выпирающие горбом в разводах, лоскуты нежной белорыбицы, сочные, розовато-бледные, пленочки золотистого балычка с краснинкой. Все это пахнет по-своему, вязко, свежо и остро, наполняет комнату и слагается в то чудесное, которое именуется «ботвинья». Отец, засучив крепкие манжеты в крупных золотых запонках, весело все размешивает в миске, бухает из графина квас, шипит пузырьками пена. Жара, ботвинья теперь как раз. В моей книге «На что душа моя глянется» нет воспоминаний о вкусной еде. Это было второстепенно в то время, сыто и ладно, не до разносолов. Только вот бабушкины воспоминания о хлебе пеклеванном и о селедке залом, только они приближают меня к вкусным повествованиям Шмелева. В голодное послевоенное время бабушка Наташа готовила нам мурцовку, черные сухарики, лук и вода и рассказывала, как и что ели раньше, при царе. Из Казанской церкви Шмелевых, когда ее ломали, много икон и утвари перенесли в церковь Ивана Воина на Якиманке. Она чудом сохранилась. Большевик Каганович, знаменитая фамилия, планировал сломать все церкви в Москве. Уже успели уничтожить Чудов монастырь в Кремле, родную мне Николо-Стрелецкую церковь у Боровицких ворот. Когда взорвали храм Христа Спасителя, этот охальник крикнул: «Задерем подол матушки России!» Но началась война 1941 года. Гитлер очень быстро дошел до Москвы, и уничтожение церквей большевики приостановили. Господь зря не посещает. Современниками и почти ровесниками Ивана Сергеевича Шмелева были царь Николай II и Владимир Ильич Ленин. Все они родились с маленькой разницей во времени. Если бы тогда знать, что за судьба предназначена этим детям? Кому Россия обрадуется, от кого заплачет? Но дети — это дети. Про них обычно хочется сказать «ангелочки», «ангельские душки». Мне было 6 лет. Бабушка Наташа во время одной нашей прогулки по Красной площади зашла со мной в мавзолей. Я запомнила, что там было страшно. Мертвый небольшой человечек лежал под стеклянным колпаком, освещенный лампами. Все остальное было погружено в полумрак. Я знала, что это Ленин, тот, который был перед Сталином, но такой же главный для всех нас. Сталин был жив. Я каждый день надеялась, что он даст мне и бабушке манной крупы на кашу. Так бабушка учила, кивая на портрет Сталина. «Иди попроси». у него манки. Я вставала перед портретом, немного кланялась и просила: «Товарищ Сталин, дай нам манки на кашу». Просьба оставалась безответной. Ленина просить было и вовсе бесполезно, это я понимала. Мы с бабушкой немного задержались, разглядывая то, что было под стеклом. Пальцы одной руки Ленина были как бы собраны в кулак. Уже дома бабушка сказала: «Видела кулак-то? Вот что он нам показывает. Погодите, встану, всем задам». Слава богу, встать ему уже не пришлось, но задать всем он и так успел. С 1917 года, когда он пришел, и по 1924 год, когда умер, он успел разрушить до основания многовековую и великую Российскую империю, заменив ее довольно кратковременным Советским Союзом. А население страны Ленин сократил на треть репрессиями, раскулачиванием, голодом, расказачиванием и постоянными карательными акциями. В 1918 году своим личным распоряжением он приказал убить царя Николая II, царицу Александру Федоровну и пятерых детей. Как библейский царь Ирод, Ленин потребовал доставить ему голову убитого царя и держал ее в банке со спиртом в шкафу. После убийства царя Ленин Ирод объявил красный террор. Пришла пора для самого тяжелого периода в жизни русского народа. Над Россией поднялось солнце мертвых. В своей книге «На что душа моя глянется» я цитирую книгу моего деда Нестора Монастырева «Гибель царского флота». Нестор Монастырев — георгиевский кавалер, моряк, капитан подводного судна «Утка», вместе со всеми заканчивал гражданскую войну, пытавшуюся защитить от большевиков Россию. Она окончилась поражением Белой армии. По-другому окончиться не могло. Те, кто не захотел и не смог защитить власть в России, законную монархическую власть, победить большевиков, конечно, не могли. И в своей книге «На что душа моя глянется» я пишу со слов Нестора Монастырева, цитирую его книгу об эвакуации остатков Белой армии Врангеля. У нас еще оставался Крым, последний клочок русской земли, который мы надеялись отстоять. Генерал Деникин передал командование над остатками армии генералу Врангелю, чье имя пользовалось большой популярностью в армии. Но все понимали, что положение Крыма, отрезанного от всего мира, не имеющего ни денег, ни природных ресурсов, ни запасов продовольствия, было критическим, а помощи было ждать неоткуда. Наша несчастная крошечная армия больше не могла держаться, и генерал Врангель, понимая это, отдал приказ готовиться к эвакуации. Эвакуация прошла успешно. Я получил приказ следовать в Босфор и при входе в пролив поднять французский флаг. Мне объяснили, что Франция берет остатки нашего флота под свою защиту. Утром 17 ноября спустился густой туман, который держался до 9 часов утра. Затем солнце рассеяло туман и осветило Севастополь. Корабли и пароходы выходили в море, начав долгий путь трагической русской эмиграции. Последний раз сверкали для нас золоченые купола и кресты русских церквей. «Прощай, Родина, прощай, моя отчизна, прощай, Севастополь, колыбель славного Черноморского флота». И вот мы идем теперь здесь, сегодня, ища спасения в чужой стране, разбитой в неравном бою с врагами всего человечества, большевиками-чудовищами, захватившими нашу страну. Франция, самоотверженно подавшая нам руку помощи, все-таки до конца не понимала, за что мы сражались и насколько опасен большевизм. Да и никто в мире не понимал, что не ослабь мы ценой собственной гибели большевиков, эта зараза быстро бы распространилась по всей Европе, уничтожив навсегда мировую цивилизацию. Пройдут годы, прежде чем народы мира и в первую очередь русский народ поймут и оценят наш подвиг. Книги Нестора Монастырева были напечатаны на всех языках. У него 10 книг, он был награжден во Франции пальмовой ветвью Академии французской. Но на русском языке его книг в России нет. Так вот, об этой эвакуации, да и вообще о многом, о чем я пишу в своей книге, я знала со слов очевидцев моего отца, моих родственников, и вот, в частности, моего двоюродного деда Нестора Монастырева. И так эвакуация прошла успешно. Все, кто были на берегу Севастопольском, все, что осталось от Черноморского флота, так сказать, стремилось, конечно, уехать, потому что ничего хорошего от большевиков не ждали. Генерал-майор Николай Павлович Никушкин с семьей покидал Крым. Еще в 1917 году он забрал из родового имения жену и дочь. Вера Никушкина, будущая мать моего мужа. Полковник Николай Васильевич Вербицкий заботился о судьбе детей. Его сын Всеволод, молодой гусар, офицер Ахтырского полка, будущий отец моего мужа, Ерселча Вербицкого, его бабушка, жена полковника Елена Михайловна, урожденная Лермонтова. Много-много моих родственников оказались в то время на Крымском берегу. Не все смогли уехать. Когда в оставленный Севастополь вошли красные, они замучили и расстреляли Аллу Михайловну Лермонтову. Это тоже родственница моего мужа, мать двоих мальчиков. Но все-таки 150 тысяч человек были спасены от верной смерти. Всему населению Крыма все же уехать было практически невозможно. Очень многие остались. И писатель Шмелев с женой и сыном в это время оказались в Алуште. Они в 1918 году купили маленький домик для лечения сына. Они тоже остались, не сомневаясь, что мирное население все-таки должно быть в безопасности. О том, что делала с людьми, вошедшая в Крым Красная Армия, читать страшно. Таких воспоминаний много, но все они остаются без внимания, так сказать, остаются в тени, а жаль. 20-й год в Крыму после эвакуации остатков Белой армии – это закрытая в России тема. Но все же в 1923 году во Франции вышла книга русского писателя-эмигранта Ивана Шмелева «Солнце мертвых», сразу переведенная на многие языки и прочитанная во многих странах. Преступления большевиков не остались совсем сокрытыми. Правда о событиях в Крыму в 1920-1921 годах, свидетелем которых был сам автор, потрясла весь мир. Всех, кроме России. Там книгу «Солнце мертвых» не читали. Эпопея об ужасах большевистского террора, хроника распада мира и человека до сих пор, как следует, не прочитана в России и не осознана россиянами, а ведь это одна из самых трагических книг за всю историю человечества. «Читайте, если хватит смелости», — сказал писатель Томас Манн про повесть Шмелева «Солнце мертвых». Цитаты из этой книги леденят душу. Когда это было? Вот уже год скоро. День был тогда холодный, лили дожди, зимние дожди. Покинутые кони на холмах стояли, качались, белеют теперь их кости. Да, дожди. И в этих дождях приехали эти, что убивать ходят. Везде, за горами, под горами, у моря много было им работы, уставали, нужно было устроить бойни, заносить цифры для баланса, подводить итоги, нужно было шикнуть, показать ретивость пославшим, показать, как железная метла метет чисто, работает без отказу. Убивать надо было очень много, больше 120 тысяч, и убить на бойнях. Не знаю, сколько убивают на чикагских бойнях. Тут дело было проще. Убивали и зарывали. А то и совсем просто. Заваливали овраги. А то и совсем просто-просто выкидывали в море. По воле людей, которые открыли тайну, сделать человека счастливым. Для этого надо начинать с человеческих войн. И вот убивали ночью, днем спали. Они спали, а другие в подвалах ждали. Целые армии в подвалах ждали, юных, зрелых и старых, с горячей кровью. Недавно бились они открыто, родину защищали. Родину и Европу защищали на полях русских и австрийских, в степях российских. Теперь замученные попали они в подвалы. Их засадили крепко, морили, чтобы отнять силу, из подвалов их брали и убивали. Ну вот, в зимнее дождливое утро, когда солнце завалили тучи, в подвалы Крыма свалены были десятки тысяч человеческих жизней и дожидались своего убийства. А над ними пили и спали те, что убивать ходят. А на столах пачки листков лежали, на которых к ночи ставили красную букву, одну роковую букву. С этой буквы пишутся два дорогих слова — «Родина» и «Россия». Расход и расстрел тоже начинаются с этой буквы. Ни Родины, ни России не знали те, что убивать ходят.